В 1979 году на дне Тихого океана, вблизи выходов горячих подземных вод, были обнаружены скопления крайне необычных животных, многие из которых ранее не были известны науке. Эти густонаселенные сообщества, похожие на оазисы жизни посреди пустынного океанского дна, активно изучаются уже более 30 лет, однако ранее неизвестного открывается все больше. О последних открытиях в изучении гидротермальных морских сообществ рассказывает сотрудник кафедры зоологии беспозвоночных биологического факультета Московского государственного университета, кандидат биологических наук Вячеслав Иваненко. С ним беседуют Александр Марков и Александр Костинский.
Сегодня мы будем говорить об удивительных сообществах, которые были не так давно обнаружены на дне океана, о сообществах подводных горячих источников или подводных вулканов.
В рамках нашей программы мы вообще рассказывали про такие гидротермальные сообщества, но я думаю, что нашим слушателям надо напомнить, что это такое, что такое гидротермальные сообщества и почему они так ценны.
Действительно, я помню, что у вас была такая передача, но дело в том, что тема так называемых гидротермальных сообществ – это очень современная тема, она очень активно исследуется. События происходят в этой области буквально каждый день. То есть у нас постоянно какие-то новые открытия, новые виды, новые какие-то гидротермальные поля, новые необычные результаты, связанные с изучением молекулярной биологии, связанные с изучением взаимоотношений животных в этих сообществах. Поэтому, если вы даже будете говорить на эту тему, например, раз в месяц, то все равно люди, которые будут к вам приходить, будут рассказывать
о новых результатах,
о новых интересных, как мне кажется, результатах. А гидротермальные сообщества были открыты не так давно, в 1979 году.
То есть 35 лет назад.
35 лет назад всего.
Скажите, пожалуйста, а что это такое? Вот, насколько я понимаю, это такие подводные миры, да, которые организованы около вулкана. Вот вулкан выбрасывает серу, выбрасывает метан, да, и там живут сообщества, которым вообще-то и свет-то не нужен. Что поразительно, почему это такая сенсация?
Сенсация была действительно связана с тем, что до открытия этих сообществ считали, что на дне Мирового океана, на больших глубинах, жизнь представлена очень скудно, разнообразие маленькое, и биомасса в этих сообществах очень небольшая, то есть вот, собственно, количество органики очень небольшое. В 79 году, когда были открыты эти уникальные сообщества, это был шок. Те люди, которые открыли эти сообщества, они описывали свое ощущение как то, что вот они были близки к умопомешательству. Дело в том, что словами описать то, что происходит в этих гидротермальных сообществах, невозможно. Это нужно видеть. Как правило, речь идет о том, что на дне моря, вот в тех местах, где найдены вулканы, вокруг этих вулканов, где выбрасывается горячая вода, формируется уникальное природное сообщество. Животные, которые живут в этих сообществах, являются экстремалами своего рода. Метан и сероводород используются бактериями для того, чтобы образовывать органику. Энергия, которая перерабатывается для образования органики, происходит не от солнца и поступает не через растения фотосинтезирующие, а через бактерии, которые делают не что иное, как окисляют метан или сероводород.
Но все равно кислород там нужен, да? Не обязательно солнце, но кислород обязателен.
Кислород нет. Кислород нужен для чего? Для того, чтобы дышать, правильно? Многоклеточные животные, без исключения на самом деле, они зависят от кислорода для того, чтобы им существовать, чтобы жить, поддерживать жить, да, жизнедеятельность, им нужно окислять вещества. И даже растениям это нужно, правильно? Как вы знаете, растения, они не только фотосинтезируют, они еще одновременно дышат. А вот если говорить о бактериях, вот для них кислород не нужен.
То есть вот те первичные бактерии, которые служат базой для всего сообщества, собственно, с них и начинаются пищевые цепочки,
да,
правильно?
Да. Те животные, которые живут в этих сообществах, я имею в виду черви, раки какие-то, рыбы, они питаются органикой, которая производится этими бактериями. Причем эти бактерии могут жить как внутри организма или на поверхности этих животных, а также эти бактерии могут находиться на поверхности, каких-то неживых субстратах, ну, например, на грунте.
Вот по телевизору или там в интернете можно найти фотографии, где такие как бы сады из червей таких красивых, да, с красными щупальцами.
Да, действительно, большие длинные черви, которые живут в трубках и которые ведут очень необычный образ жизни, необычный способ имеют они питания. То есть питание их происходит за счет бактерий, которые живут у них в специальном органе, который называется трофосомой, но который на самом деле не что иное, как видоизмененный кишечник. В этом вот видоизмененном кишечнике находятся специальные бактерии, которые используют те вещества, которые плавают в этом растворе.
Что это сера, да, метан?
Да, конечно. И вот которые попадают к этим бактериям через кровь этих червей.
Сколько видов животных встречено в этих сообществах?
Ну, в этих сообществах описано более 500 видов. Но дело в том, что по-прежнему продолжают постоянно описываться новые виды.
А классы новые открывали?
Семейства новые открывали. С классами тяжелее, реже это происходит. Но дело в том, что часто животные, в силу того, что они попали в необычные условия среды, очень сильно меняют свой внешний облик.
А что можно рассказать о животных, которыми вы занимаетесь? Что в них такого интересно именно в этих гидротермальных сообществах?
Животные, которыми я занимаюсь, интересны не только в этих гидротермальных сообществах, но и вообще. То есть я занимаюсь ракообразными, которые на самом деле распространены везде. Это веслоногие ракообразные, мелкие рачки, их называют циклопиками. Вот циклопики... А их на самом деле очень много, они разные. На данный момент описано порядка 15 тысяч видов. Более того, вот копеподы, которыми я занимаюсь, они как раз составляют наибольший объем животной органики на нашей планете.
И вы хотите сказать, что веслоногие ракообразные по биомассе вот превосходят всех остальных животных?
Да, конечно. Если прикинуть вот ту площадь, которую занимает Мировой океан, мы знаем, что это порядка 70%. Если прикинуть ту толщину слоя, который имеет Мировой океан в среднем, примерные приблизительные оценки показывает, что биомасса и количество экземпляров самая большая вот для животных.
Раз их больше всего, то и их значение для биосферы, для круговорота вещества и энергии в живой природе наибольшее.
Да? Да. И вот некоторые из этих рачков, они встречаются в этих гидротермальных сообществах. На настоящий момент описано порядка 80 видов.
Гидротермальных, вот этих веслоногих.
Веслоногих рачков. Вот если бы вы посмотрели на этих рачков под хорошим микроскопом, вы бы тут же в них влюбились, и я думаю, что...
Такие красивые, да?
Они не то что красивые, они очень разнообразные и действительно красивые. Под микроскопом хорошим обычно все мелкие организмы очень интересные и красивые.
Скажите, а вот эти рачки, чем они питаются вот, ну, в этих гидротермальных сообществах на дне океана?
Эти рачки очень разные. Большинство из них питается именно бактериями. Они живут на бактериальных матах.
И ну, маты питаются... это сцепление бактерий, да, такие?
Это пленки, собственно плёнки. Говоря. Пленки, образованные бактериями. И эти рачки буквально пасутся на этих пленках и выедают этих бактерий. Кроме этого, они питаются бактериями, которые могут развиваться на поверхности, скажем, каких-то животных других, тех же червей, или же внутри каких-то креветок. Вот известно, что вот вы говорили про вестиментифер. А вестиментиферы на самом деле встречаются только в Тихом океане, вот на подводных вулканах Тихого океана. А есть еще подводные вулканы, которые... В Атлантическом океане.
И в Атлантике что, там не вестиментиферы, да?
Вместо вестиментифер там развиваются в большом количестве очень специализированные ракообразные, которые на самом деле являются креветками, очень специализированными креветками. Особенность этих креветок состоит в том, что у них глаза очень сильно изменились. Судя по всему, вот эти глаза используются для того, чтобы находить горячие участки. Этот глаз, он сместился на спину и находится под карпаксом.
А, то есть он закрыт сверху чем-то непрозрачным?
Да, действительно.
Это крупные раки?
Порядка 5 сантиметров в среднем.
Ну, это крупные.
Может быть, меньше, может быть, больше. Вот эти креветки, они ведут немножко другой образ жизни. Они очень подвижны.
В отличие от червей, которые...
В отличие от червей, которые прикреплены к субстрату, и которые вот могут только наклоняться в сторону горячего источника, так называемого флюида, с тем, чтобы концом своим оказаться в этом месте, и из этого места уже, чтобы сероводород мог быть воспринят кровеносной системой.
Что они могут бегать.
Они могут бегать. Более того, вот этот способ бегания они используют в данном случае для того, чтобы выращивать на своих лапках бактерии. Вот раньше спорили, зачем вот эти вот многочисленные креветки, они действительно роятся, их много, они очень подвижные, и они вот находятся на поверхности подводных вулканов, да, и постоянно буквально то, что называется, двигаются в сторону вот этого горячего флюида. Очень долгое время было непонятно, как они питаются и зачем они это делают. Было две гипотезы. Одна гипотеза говорила о том, что они, видимо, ныряют в эту достаточно агрессивную среду, насыщенную вот сероводородом, для того, чтобы соскребать с поверхности субстратов, грунта, бактерий, которые на них развиваются. Но когда посмотрели подробнее на конечности вот этих вот раков, оказалось, что на них очень много бактерий. И они, скорее всего, культивируют эти бактерии на своих конечностях.
То есть это симбиоз такой, да?
Это эктосимбиоз. Причем вот эта вот креветка, она ныряет в эту среду постоянно для того, чтобы вот создать условия для выращивания на своих конечностях необычных бактерий, которыми они потом питаются.
То есть и как вот... бы пасет их, да, вот подплывает, да, чтобы да, они да, поели да. вот сероводорода.
А потом их съедает.
Потом съедает. И говорю это к тому, что копеподы, которых я изучаю, их да. размер не больше 2 миллиметров, как правило, они живут между лапками и таскают вот эти вот бактерии, которые вот выращивают вот эти вот креветки.
Ну, как нет, это прихлебатели,
комменсализм да? называется, да?
Комменсализм, ну, то есть вот приживальщики, прихлебатели.
Ну, от них польза-то какая? Большим раком?
Большим раком? Никакой. Хотя, может быть, кто его знает. Вот мы говорим так просто и легко о том, что происходит на глубине 3000 метров. На самом деле нужно вот понять и задуматься. Для того, чтобы понаблюдать за этим сообществом, да, нужно нарядить судно специальное, на котором находятся специальные аппараты глубоководные. После этого нырнуть на глубину 1500-2000 метров. Все очень и очень дорогое удовольствие. Более того, это технически очень сложно. Вот до сих пор позволить это себе может на данный момент далеко не каждое государство. У нас есть такие глубоководные аппараты, я имею в виду в России. Вот, конечно же, речь идет об институте океанологии. В Москве находится такой институт, и там есть такой корабль, и есть такие аппараты, их два. Ни одна другая страна не обладает больше, чем одним аппаратом. И эти аппараты обладают лучшими техническими характеристиками. Я бы просто хотел сказать, обратить внимание, точнее говоря, на то, что белых пятен вот в науке, и в том числе вот в исследовании этих уникальных сообществ, гораздо больше, чем может показаться постороннему слушателю. Дело в том, что вот в любую область, в которую мы начинаем вникать, погружаться, оказывается действительно очень много такого, чего мы раньше никогда не знали и не задумывались. Ну вот, например, события последних лет – это то, что стала развиваться очень бурно гипотеза о том, что существует подземная биосфера, которая называется подповерхностной биосферой. Речь идет о том, что под землей, вот под поверхностью, существуют уникальные сообщества, которые населяют, как правило, бактерии, которые формируют огромную биомассу, до сих пор до конца не оцененную.
То есть, что нет. эти животные где находятся?
В толще земной коры.
Под дном океана живут вообще огромные сообщества с огромной биомассой,
да? С огромной биомассой. Более того, мы до конца не знаем, что за разнообразие вот этих организмов представлено там. И мы даже, может быть, и не догадывались о том, какую роль они играют в формировании, вот скажем, тех же веществ, которые выходят на поверхность. В данном случае океана, да.
Сотрудником кафедры зоологии беспозвоночных биологического факультета Московского государственного университета Вячеславом Иваненко беседовали Александр Марков и Александр Костинский. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Наталья Белова и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Грани времени.